This is Russian Christian Radio Program. Peace be with you.
Мир вам, друзья! У микрофона Игорь Пустынович, и вы слушаете русскую христианскую радиопрограмму «Мир вам!».
Слышит смех детей, мир вам и больше радостных дней, мир вам, сердца пусть будут добрей, мир вам, вы не судите людей, мир вам и вашим близким и друзьям, мир, братья и сестры,
мир вам, друзья, мир всем от русской христианской радиопрограммы «Мир вам». Программа «Мир вам» имеет свой официальный интернет-сайт с архивом всех радиопрограмм для свободного скачивания и прослушивания. Адрес в интернете www.mirvamradio.org. Добро пожаловать на веб-сайт радиопрограммы mirvamradio.org. Если у вас есть предложения, пожелания, замечания к нашей радиопрограмме, вы можете связаться с нами по телефону в Америке 540-421-46-81.
Мир вам, пусть враг отступит от вас, мир вам, и да покинет пусть вас, мир вам, конца не будет вашим дням, мир, братья и сестры, вам. Мир вам, братья и сестры, мир вам, все очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам и с любовью счастья и здоровья, мир, братья и сестры, вам.
Звуки концертного хора, где суровые лики с икон драгоценных глядят, поражая молитву холодным величием взора. К идеалу любви мои мысли и чувства летят. Есть другой храм и стены, деревья дремучего леса, где цветы тимьян, песнопения птиц голоса, где алтарь облака, небеса голубая завеса, драгоценные камни, горящая в листьях краса. Молюсь горячо под роптание синего моря, при сиянии звезд у подножия снежных вершин, и душа утопает в могучем природы просторе. Все прекрасно, но ты бесконечно прекрасен один. Стены, деревья дремучего леса, где цветы тимьян, песнопения птиц голоса.
не в складках жемчужной одежды, озаренного блеском бесстрастно зажженных лампад. Ты везде и во всем, ты прощение, мир и надежда. Высшей правды венец, победивший проклятия. Ты в том храме, где стены, деревья дремучего леса, где цветы фимиами, без напения птиц голоса, где алтарь облака, небеса голубая завеса. Драгоценные камни, горящая в листьях роса.
В адрес радиопрограммы приходят вопросы разного характера. На некоторые мы уже отвечали, как, например, о смерти, о жизни вечной, о суде, о прощении, об учении вечного спасения, спасен однажды, спасен навеки. Слушатели задают много вопросов об одежде мужской и женской, о покрытии головы женщинами, о церковном устройстве и многие другие. Сегодня в нашей радиопрограмме мы поговорим и ответим на вопрос, почему мы, христиане евангельского направления или евангельские христиане, не поклоняемся иконам святых, не поклоняемся мощам святых. Сразу хочу сказать, что разговор пойдет не о почитании, а о поклонении. Здесь очень большая разница в этих понятиях. Давайте возьмем евангельский текст, записанный апостолом Петром. Первое послание апостола Петра, 3 глава, 7 стих. Вот что написано там. «Так же и вы, мужья, обращайтесь с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь». Слышите? «Оказывая им честь, почет, уважение, но не поклонение». И потому поклонение и почитание – это две больших разницы, два разных понятия. И еще, говоря о поклонении святым или поклонении иконам, или поклонении святым мощам, я ничуть не хочу унизить или запятнать те конфессии, где это делают. По той причине, что для некоторых людей, чтобы прийти к Богу, нужно знамение, как для апостола Павла, помните, свет на дороге, или для апостола Фомы, раны Иисуса Христа. Ведь так написано, иудеи ищут знамений, еллины – мудрости. Но я приведу слова Иисуса Христа, где Он говорит, что блаженны не видевшие, но уверовавшие. И для меня сегодня неудивительно, что для некоторых людей, чтобы прийти к Богу, нужны какие-то вещественные доказательства. Я помню мое детство, я вырос в семье евангельских христиан, и однажды кто-то показал нам, детям, картинку. Это было изображение Христа в терновом венце. Это была очень удивительная открытка, сделанная так, что под одним углом можно было видеть лицо Христа с закрытыми глазами и на голове терновый венец. Но как только чуть-чуть повернешь открытку, на челе появлялась капля крови, глаза открывались, и Христос смотрел на меня очень скорбными глазами. С той поры прошли десятки лет, но в моем воображении Христос представлялся именно таким, каким я его видел тогда на открытке. Но сегодня я хожу не видением, а верою, и таким, каким я его увидел тогда, я его не увижу больше. Я увижу его во славе небесной. И такому Богу я хочу поклоняться, невидимому, святому, сияющему, которого я никогда не видел, но верую, что увижу. Российский музыкант Александр Розенбаум поет в своей песне слова «Верните веру мне, я веровать хочу в кого-нибудь, во что-нибудь, но верить. Отдайте Бога мне, отдайте, что вам в том, какой он будет, совершенно безразлично, возьму в любом обличье. Кому-то надо помолиться перед сном.
Верните веру мне, я веровать хочу. В кого-нибудь, во что-нибудь, но верить мне с верой легче. Будет жизнь свою измерить и подойти спокойно к палачу. Отдайте Бога мне, отдайте, что вам в том. Каким он будет, совершенно безразлично. Верните мне его, возьму в любом обличье. Кому-то надо помолиться перед сном.
Казалось бы, хорошее желание. Отдайте Бога мне, отдайте, что вам в том. Но как настораживают слова в этой песне: «Отдайте Бога мне, какой он будет, совершенно безразлично, возьму в любом обличье». Один человек написал вот такие гневные слова: «Да во что только не верят простаки! Им кусок бревна выстав в церкви, они ему будут молиться. Вы думаете, это гипербола? Дело гораздо хуже. Я раньше не представлял, что христианская религия в такой степени — это религия поклонения трупам. Но проехавшись второй раз по Золотому кольцу России, я увидел просто клиническую шизофрению. Церкви превращены в покойницкие, где трупы и их части выставляются для поклонения. Монастыри и церкви рвут трупы на части, кладут их под стекло, и это называется поклонение мощам. А мощи — это что? Мощи — это открытый труп или часть трупа, выставленная для обозрения и поклонения. Безумие достигает такой остроты, что трупы буквально рвут на части. Труп Александра Невского находится аж в трех местах – Александра Невской лавре, Успенском соборе Владимира и в церкви Александра Невского в Переяславе-Залесском находится его трупный палец. Конец цитаты. Но все-таки, может быть, это правду поет Розенбаум: «Снимите мне с креста распятого Христа, я оживлю его».
«Снимите мне с креста распятого Христа, я оживлю его, и он тогда расскажет».
Но мне так хочется задать вопрос: а разве не знаете, что Христос живой, он воскрес? Зачем вам мертвые тела? Зачем поклоняться мертвому, неживому? Не пора ли обратиться к Богу, живому, вечному, сущему? Итак, вопрос и ответ: почему мы не поклоняемся иконам и святым мощам? Однажды протоиерей Андрей Ткачев написал: «Человек поклоняется дереву, живому, цветущему, широко раскинувшему ветви. Для такого человека у нас есть в запасе пара имен. Дикарь, скажут одни, язычник, скажут другие. Первые снисходительно улыбнутся, вторые гневно нахмурят брови. Без Бога, Бога познать невозможно. Все, что мы знаем о нем, он сам нам открыл. А когда еще не открыл, то, естественно, желание прославить кого-то, от кого ты зависишь, кто лучше и сильнее тебя. И это приводило людей к тому, что мы сегодня называем дикостью или язычеством». Далее он говорит, что в знаменитой книге «Пятница» считает Богом крокодила, а Робинзон объясняет, что тот ошибся. Робинзон, просвещенный Писанием, объясняет доброму дикарю основы библейской веры, и это правильная схема, пусть и взятая для наглядности из детской книжки. Задайте людям сегодня вот такой вопрос. «Скажи, кто твой Бог?» «Мой Бог? Небо!» — ответит один, второй ответит, что «корова». Третий — кофейное дерево. Этот список можно долго продолжать. «Нет, друг», — говорит спрашивающий, — «небо не Бог. Настоящий Бог сотворил небо, звезды, птиц, людей. Он дал нам заповеди и законы. Он хочет, чтобы мы любили друг друга и молились Ему». таков первый вариант диалога. А вот второй по нынешним временам гораздо более возможный. «Мой бог? Старинный дуб? Корова? Кофейное дерево? Нет, отставьте, милейший, бога нет вообще. Тот первый, у которого бог дерева, скорее всего, убежит в ужасе от человека, у которого бога нет вообще. Но от сегодняшнего безбожника трудно убежать. На его стороне законы, бизнес, транспорт, оружие. Он цивилизован в худшем понимании этого слова. И сегодняшний пятница абсолютно беззащитен перед изменившимся Робинзоном. Робинзону сегодня нужны полезные ископаемые той земли, на которой живет пятница. Нужны бивни слонов, плоды деревьев, жемчуг морей. Нужно все, кроме разговоров о вере и мысли о вечности. Кстати, нужно сказать, что кто-то из поклоняющихся деревьям может быть добрее и лучше того, кто держит на столе всегда раскрытую Библию. Да, мы можем быть избавлены от соблазна многобожия, но никто не избавлял нас от сочувствия к тем, кто этот соблазн еще не преодолел, и никто не позволял нам целебный пластырь Евангелия превращать в суковатую дубину для тех, кто еще не уверовал. И ты, мой дорогой радиослушатель, если ты верою познал Господа, не унижай тех, кто сегодня приходит и поклоняется иконе, кто сегодня идет и поклоняется мощи какого-то святого, но помолись за него и в кротости, и любви помоги ему понять, что поклоняться-то нужно святому, вечному, невидимому Богу.
Пред земли Творцом до нее самой поклонюсь лицом, Боже мой, Боже мой. Сколько лет и зим стыдно и считать, я словам Твоим не хотел внимать. А ведь Ты жалел, а ведь Ты стучал. Сколько ж зиме лет я молчал, молчал. До седых волос, до унылых дней все решал вопрос, как мне жить верней. А теперь душа, что бедняк с умой, что еще решать, Боже мой, Боже мой. Не суди со мной, Ты ведь так велик, поклонюсь душой до сырой земли. И с мольбой в устах ко кресту приду, и паду во прах паду. О, Господь Отец, чем я раньше был, сам себе мудрец в черной бездне плыл. И она уже распахнула пасть на крутой меже, так легко держи меня, хоть не заслужил, на последних днях, да и вторую жизнь, чтобы каждый день я тебе отдал и для всех людей Божьим светом стал, чтобы каждый всех людей Божьим светом стал.
Когда-то еврейский народ выходил из Египта, и великий вечный Бог для того, чтобы предотвратить возврат еврейского народа к египетским заблуждениям многобожья, чтобы еврейский народ не был ввергнут в оккультизм, решил дать евреям закон, который касался их веры и поклонения. Послушайте, я прочитаю из Библии. Это книга Исход, 20 глава, 41 стих. «И изрек Бог все слова сии, говоря, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель». Если кто-то думает, что человек 21 века отличается от того человека времен расцвета египетского царства, тот глубоко ошибается. Да, тот древний предок не знал, что такое компьютер, не ездил на Кадиллаке, не пил пепси, но вот в религиозности они как две капли похожи. Как тому нужен был телец, так и сегодняшнему жителю 21 века нужна корова или бык, или кусок дерева, а то еще и хуже, кусок несгнившего человеческого трупа. Я сейчас расскажу вам, как делается сегодня многое из того, чему человек поклоняется, даже в церквях. Это не мои слова, это слова из Библии. Это слова из книги пророка Исаии, глава 44, стих 12 и ниже. «Кузнец делает из железа топор и работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукою своею до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем очертания, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделывает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеку топливом. И часть из этого употребляет он на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб, и из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. Часть дерева сожигает в огне, другую частью варит мясо в пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо я согрелся, почувствовал огонь». А из остатков от этого делает Бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему, и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Не знают и не разумеют они. Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердце их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к своему сердцу, и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать: «Половину его я сжег в огне, и на угольях его испек хлеб, изжарил мясо и съел, а из остатка его сделаю ли я мерзость? Буду ли я поклоняться куску дерева?» Он гоняется за пылью, обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать: «Не обман ли в правой руке моей?»
Всемогущий Бог, ты творец земли и планеты все ты сотвори.
И не воля б твоя, мы здесь жить не могли, не цвели б даже в поле цветы.
хвала, слава вечная за чудесные времена. Так проходит всегда год за годом года, лето, осень, зима и весна. И бегут ручьи, и течет река, а над ними твоя рука. Солнце греет с высот, сад весенний цветет, Боже, милость твоя велика. И тебе хвала, вечная за чудесные времена. Так проходит всегда год за годом года, лето, осень, зима и весна.
Часть твоя, как пылинка на этой земле,
воспевай тебя, прославляй тебя за прекрасные дни бытия. И тебе хвала, слава вечная, чудесные времена. Так проходит всегда год за годом года, лето, осень, зима и весна. И тебе хвала, слава вечная за чудесные.
Сегодня я хочу еще кое-что сказать вам, почему мы, евангельские христиане, не поклоняемся иконам или мощам святых. Когда в церкви имеется что-то, чего не имеется в другой церкви, там появляется гордость. Члены этой церкви возвышают себя над другими. У нас более знаменитая икона, или у нас более знаменитые мощи, более знаменитого святого. Но если ничего не было, если ничего нет в этой церкви, то гордятся тем, что у них приход больше, или даже тем, что у них священник моложе, чем у всех. Друзья мои, это говорю не о православии. Это я говорю о любой конфессии. Сколько раз приходилось слышать в евангельских церквях вот такое гордое: у нас три оркестра, у нас два хора, у нас 15 классов воскресной школы. Но подумайте, к чему призывает Библия? Послушайте, иные конями, иные колесницами, а мы именем Господа хвалимся. Не знаменитыми иконами, мощами, хорами или оркестрами, а только великим подвигом Иисуса Христа должно хвалиться нам, христианам. И особо примечательно то, что Христос не оставил после себя ни одной мощи. Тело Его воскресло. Так мы читаем в Евангелии. когда свидетели зашли в гробницу, где несколько дней назад было положено тело Иисуса Христа, они его там не нашли. Даже знаменитая Туринская плащаница, наделавшая столько много шума среди христиан, не выдерживает критики Евангелия. Почитайте внимательно Евангелие, и вы увидите это. Вот о чем говорится там. В рассказе о том, как Христа положили в гробницу, говорится, что Иосиф Аримафейский обернул тело в плащаницу, и упоминаются благовония, подготовленные для умощения тела. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна в 19 главе и в Евангелии Луки в 23 главе. Но вот интересно, что покойного обычно погребали в саванне, сшитом из лучшей ткани, и по свидетельству евангелистов, тело обвернули плащаницей. А вот лицо покрыли платком. И те, кто читал это повествование о воскресении Иисуса Христа, вы должны помнить, что когда Христос воскрес, пелена, то есть плащаница, осталась лежать нетронутой, а платок, которым было покрыто лицо Христа, был свернут и лежал отдельно. Это подчеркивает евангелист. Если и мог отпечататься лик Христа, то отнюдь не на плащанице, а на платке. А если эта плащаница – платок, покрывавший голову, то на ней должен был отпечататься только лик Христа, но не тело. Я задаю себе вопрос, почему и для чего вот столько много вот этих мертвых знаков сегодня в христианстве? И вы знаете, я нашел ответ. Я нахожу для себя ответ в Евангелии. Послушайте, Евангелие от Марка, 15 глава. Это история об Иосифе из Аримафеи. 43 стих. «Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия и осмелился войти к Пилату просить тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу». Я думаю, вы заметили, о чем спросил Пилат. Умер ли распятый? Он никак не хотел отдать живого. Подумайте над этим фактом. Ведь сегодня так легко предлагают вам и мне, и легко отдают мертвых богов. Во всех религиях вы можете верить в мертвого бога. И совершенно безбоязненно. Никто вас не будет преследовать за веру в мертвого бога. Никто не будет отговаривать от этой веры. Но 2000-летняя история христианства показывает миру, что вера в живого, истинного Бога неприемлема в нашем мире. Как только вы начинаете отвергать мертвых богов и уверуете в живого, истинного Бога, вас сразу обзовут сектантом, раскольником, штундистом. Послушайте, этому не стоит удивляться, ведь сам Христос сказал, «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились». Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Друг мой, да, Бог для нас, маловеров, оставил мертвые знаки, но все они указывают на живого Бога, истинного Бога, которому должно поклоняться. Нет мертвого Христа во гробе, не нужно поклоняться ни гробнице, ни кресту, но поклоняться должно только живому, вечному Богу. Сам Иисус Христос сказал, послушайте, «Я вас избрал для того, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Заметьте, «дабы чего не попросите от Отца, не от какого-то святого, а от Отца». И во имя Мое, не во имя святого, не во имя каких-то мощей, и не мощи надо просить, а просить Отца во имя Иисуса Христа. И Христос говорит, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Итак, ответьте себе на вопрос, ты, дорогой мой радиослушатель, в чье имя просишь? Да и кого ты просишь, кому молишься?
Кому поклоняешься? Живому Богу или мертвому куску дерева, пусть даже выделанному искусной рукой самого знаменитого художника? Библия говорит, что наш Бог — ревнитель, и если ты молишься и поклоняешься не живому Богу, зная, что есть живой и вечный Бог, ты на пути идолопоклонства. И Иисус сказал: нет другого пути к Богу, как только через Иисуса Христа. Он сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». И апостол Павел пишет в первом послании к Тимофею, 2 глава, 9 стих, я читаю: «Один посредник между Богом». Слышите? «Один посредник между Богом и человеком. Человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех». Это не мои слова. Это слова святого апостола Павла. «Один посредник между Богом и человеком. Человек Иисус Христос». Но вполне резонно задать вопрос. Если Священное Писание, Святая Книга Библия не учит о поклонении иконам или поклонении мощам, то почему и откуда взялось это учение? Я предлагаю сейчас послушать песню, а после песни мы поговорим об этом, как и откуда и когда появилось это учение о поклонении святым, иконам и мощам.
Ты есть Господь Всеблагой над всей землею, и все кумиры земли прах пред Тобой. Ты есть Господь Всеблагой над всей землей.
Славим мы Тебя, славим.
Евангелист Иоанн Богослов пишет, что должно почитать святых как друзей Христовых, как чад и наследников Божиих, почитать. Но в Священном Писании нет и тени намека на такое явление, как паломничество к могилам святых, мучеников, пророков или апостолов. Нет такого в священных Евангелиях, нету в посланиях. Всевышний повелел так похоронить тело Моисея на равнинах Моаба, чтобы ни один человек никогда не узнал место его погребения, что вполне очевидно. И это было сделано с тем, чтобы не допустить и мысли о паломничестве к его остаткам. Если принять во внимание то, откуда вышел народ Израиля, и те египетские привычки и мысли, которые он усвоил, что хорошо видно на примере золотого тельца, и учитывая то почтение к Моисею и мудрости Всевышнего, которая через него проявлялась, то нетрудно предположить, что у Израиля возникло бы такое желание. В книге «Исход» для нас оставлены слова «Не делай себе никакого изображения». Но, к сожалению, некоторые христиане не вняли этому предупреждению. Большое влияние на появление изображений оказали те рисунки, которыми первые христиане старались напомнить образную речь своего божественного учителя. Символы агнца, лозы, рыбы, начертания альфы и омеги, монограмма имени Христа и прочее – это были своего рода ребусами, смысл которых был открыт верующим, но сокрыт от непосвященных. И постепенно произошел переход от рисунков, изображающих земную жизнь Христа, к изображению христиан, прославившихся своей мученической кончиною и подвигами. Несмотря на прямое запрещение создавать изображения и поклоняться им, которые мы находим во второй заповеди Десятисловия, это распространялось с неимоверной быстротой. И вот причины такого нездорового нововведения понятны. По мере того, как слабела вера в невидимое, росла потребность в культе видимом. Проповедь устная стала заменяться изображение того или иного события священной истории. Открылась новая сфера для деятелей живописи, скульптуры и мозаики, изображающих на свой лад и по воле собственной фантазии как отдельные сцены библейских событий, так и вымышленные случаи из жизни Девы Марии, а также и усопших святых. Знаменательно, что вначале изображения эти служили только украшением церковных стен, и только впоследствии, когда предмет воспоминания и украшения превратился в объект поклонения, они стали изготавливаться на отдельных досках или холстах, помещались уже не только в местах богослужебных, но и в жилищах. Не прошло много времени, как появилось новое и притом более печальное учение. Некоторым изображениям Христа и святых, а в особенности изображениям Девы Марии, церковью приписалось совершение чудес и исцелений. И такие иконы или статуи торжественно объявлялись чудотворными и становились источником постоянных и весьма значительных доходов. Вот такие новшества в церкви были настолько очевидным нарушением заповеди Божией, что многие священнослужители, невзирая на всю опасность, которой они себя подвергли, не покоряясь папе, выступали с открытым протестом. Один из самых ранних церковных соборов, собравшийся в городе Эльвире в 306 году по Рождеству Христовому, строго запретил иконопоклонение, видя в нем ничто иное, как проникновение в церковь грубого язычества. Затем на разных соборах принимались противоположные решения. Одни запрещали, другие устанавливали иконопочитание. И, наконец, в X веке иконопочитание и поклонение мощам окончательно утвердилось в Западной Церкви. Но все Священное Писание Ветхого и Нового Заветов осуждает иконопочитание. Под этим общим названием понимаются все виды изображений, указывая на тот факт, что Бог является существом невидимым. Бога не видел никто никогда. И действительно, где тот художник, который смог бы изобразить Христа воскресшего, Христа прославленного, и притом таким, каким изображает его Слово Божие. Прочтите первую главу Откровения Иоанна Богослова, и вы увидите, что изобразить Христа во всей его небесной славе так же немыслимо, как немыслимо изобразить самого Бога, нетленного, непостижимого. Изображать Христа в его земном уничижении – это неразумно. Мы никогда не увидим уже Христа в его земном уничижении. Он однажды пострадал на Голгофе за грехи наши по Писанию, но воскрес, вознесся и грядет опять, послушайте, во славе, чтобы судить живых и мертвых. Слушайте, что говорит об этом апостол Павел. Во втором послании к Коринфянам, 5 главу, 16 стих я читаю. «Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Эти слова относились к тем, кто знал и видел Христа лично. Конечно, видеть его в земной жизни было несравненным счастьем. Однако Павел и христиане того времени не только не поклонялись изображению Христа, но и не должны были иметь видимым объектом поклонения уничиженной плоти Христовой, если бы такая возможность вдруг явилась. Для истинного поклонения Бог избрал единственный путь, путь духовный, путь веры. Вера же должна утверждаться не на видимом или воображаемом объекте, а на реальном Слове Божьем. Все изображения Христа, Девы Марии и святых, имеющихся в бесконечных вариациях, не соответствуют данным Священного Писания. Священное Писание безоговорочно запрещает поклоняться не только изображениям Божьей твари, но даже изображению самого Творца, если бы человеку и удалось его изобразить. Священное Писание учит: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе», сказал Иисус Христос. Заметим, что только такие духовные поклонники угодны Богу, и что только они одни найдут в поклонении Ему удовлетворение своей бессмертной душе. Бог знал, что счастье наше мы сможем обрести только на пути духовного поклонения, а потому, заботясь о нашем благе, Он сказал: «Не делай себе кумира и никакого изображения, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой». Со смертью первомученика Стефана церковь христианская вступила в долгий период страшных гонений. Не было христианской общины, верующие которой не засвидетельствовали бы истинности Священного Писания и своей преданности Иисусу Христу мученической смертью некоторых членов. Имена мучеников заносились руководящими братьями в списки поместных церквей. В некоторых общинах эти списки оглашались при совершении вечери Господней, как примеры верности учению Иисуса Христа. В известные дни, главным образом в дни годовщин, верующие собирались у могил мучеников, чтобы послушать сказания очевидцев об их мученической кончине. В ту пору никому еще не приходила мысль обращаться в молитве к умерщвленным членам общины и просить их ходатайства перед Богом. В представлении тогдашних христиан подобная молитва могла бы исходить только из уст язычника, не знающего истины. А воздавание божеских почестей останкам мучеников мощам показалось бы кощунственным. Но в конце IV века в церковь начинает малу-помалу проникать поклонение этим именно останкам. Переход от уважения к останкам, к поклонению им, был лишь делом времени. Переход этот становится тем более понятным, если взять во внимание то духовное состояние церкви, в которое оно вошло во времена Константина. С пониженным знанием Слова Божия, пошатнувшейся нравственностью, ослабевшей верой в невидимое, уступившей место поклонению и боготворению видимому. Столпы церкви еще пытались строго осуждать в то далекое время это опасное языческое направление в церкви, чтобы предотвратить темные массы от такой опасности. Даже приказывали замуровывать стены храмов, сохранившиеся до того времени останки мучеников, и ни в коем случае не допускать поклонения им. Печально, но параллельно с культом поклонения мощам совершенно естественно развился и другой культ. Культ поклонения душам умерших мучеников. Всех умерших за веру во Христа причисляли к лику святых угодников Божиих. К этим угодникам рекомендовалось прибегать с молитвой о помощи, а позже было принято считать святых мучеников, угодников, посредниками между людьми и Богом. Деву Марию начали именовать только в IV веке Богоматерью, приписывая ей божеские атрибуты и относясь к ней как воссевшей по левую сторону Бога Отца. Все это противоречит Духу Святому и Слову Божию. Дева Мария была призвана Богом дать Его Единородному Сыну только плоть человеческую, так как Христос, будучи Богом, был един с Отцом и Духом предвечно. Дева Мария была матерью Иисуса, матерью Его человеческого естества, а не матерью Христа, Сына Божия. Поэтому такие наименования, как «Богоматерь», «Матерь Божья» или «Богородица» не соответствуют Священному Писанию. Еще в 428 году по Рождеству Христову Несторий, епископ Константинопольский, решительно восстал против того, чтобы Марию называли Матерью Божией. Но Ефесский собор утвердил именование Марии Матерью Божьей. Но это уже было, когда в управление церкви вошли люди совершенно невозрожденные. Впоследствии это узаконенное поклонение Деве Марии стало беспрепятственно распространяться по всем церквям Запада и Востока. К Деве Марии стали обращаться с молитвами, как к верной посреднице, ходатайнице и заступнице рода человеческого пред Христом и перед Богом. И, как ни странно, малейшее уклонение от подобного взгляда и в наше время считается сектантским, еретическим и даже кощунственным. Но что же говорит по этому поводу Священное Писание? А Слово Божие говорит, что даже ветхозаветним посредником могли быть люди только живые, а отнюдь не умершие. В Ветхом Завете мы встречаем многих посредников – Моисей, Аарон, первосвященники, священники, цари, пророки и другие. Но все они исполняли возложенное на них посредничество, пока были живы. Когда тот или иной посредник умирал, никто уже не думал обращаться к нему за чем-либо. Обращаться к служителям Ветхого Завета не только разрешалось, но даже законом предписывалось. Посредники Ветхого Завета служили прообразом единого посредника и ходатая Нового Завета Иисуса Христа. Со смертью и воскресением Христа мы имеем только единого посредника и ходатая Нового Завета. Ходатайство это Христос приобрел дорогою ценою, Его крестными страданиями и смертью. Итак, есть только, я цитирую, Святую книгу Библию. «Един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех». Послание евреям, 9 глава, 14-15 стих. Мы не имеем права избирать или поставлять других посредников, кроме единого. Дева Мария, угодники или угодницы не искупляли нас, грешников, своей смертью и, следовательно, не могут претендовать на новозаветнее посредничество. Будучи только людьми, они сами лично спаслись искупительной кровью Христа и нуждались в посредничестве Христа. Все иные посредники стали излишни с того момента, как Христос вознесся, воссел одесную Бога, чтобы ходатайствовать за нас. Поэтому всякий верующий имеет ныне возможность и право обращаться ко Христу лично, всегда и на всяком месте. Господь дал ученикам такое обещание. «Вот, я с вами...» Послушайте, Христос сказал. «Вот, я с вами во все дни до скончания века». Апостол Иоанн говорит, что мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. И апостол Павел пишет, «Сей Иисус Христос и никто другой, как пребывающий вечно, имеет и священство, неприходящее посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Друг мой, у тебя есть самый лучший ходатай – у тебя есть тот, кому ты можешь приходить в любое время. Ты его можешь не видеть своими глазами, но он рядом с тобой, и ты можешь прийти к нему прямо сейчас, вот в этот момент, когда ты слушаешь эту радиопрограмму. Ты можешь обратиться к нему со словами о милости, о прощении и о спасении, а также о покаянии. Если ты себя считаешь грешным человеком, для тебя Иисус Христос – Спаситель и Ходатай. Обратись к Нему. И ты будешь спасен. Да поможет тебе сделать это Господь прямо сейчас.
подобен тебе, кто подобен тебе. Ты велик, мой Господь, ты велик и чудесен. Пред тобою склоняются люди в мольбе. Пред тобою звучат хоры ангельских песен.
Сегодня мы отвечали на вопрос, почему мы, евангельские христиане, не поклоняемся иконам, мощам святых. А наша радиопрограмма уже закончилась. Мы встретимся с вами на следующей неделе, в этот же день и час. Если вас заинтересовали наши радиопрограммы, вы можете найти полный архив в интернете по адресу www.mirvamradio.org. Вы также можете позвонить нам в Америке по телефону 540-421-4681. А теперь я прощаюсь с вами. С вами был Игорь Пустынович. До встречи. Божьих вам благословений.
Утешитель, утешитель скорбя, победитель, победитель борьбе. Ты срываешь с души цепи смерти и ада. Славить тебя на земле человек, да сольется земная с небесной хвалою, будет слава звучать и не смолкнет вовек, и достоин ее, кто сравнится с тобою. Тебе. Ты велик, мой Господь, ты велик и чудесен. Пред тобою склоняются люди в мольбе. Пред тобою звучат хоры ангельских песен. Кто подобен тебе?